Здоровый разговор.
И вновь скажем ему доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Евгений Штыгайло.
Доброе утро. Илья Кузнецов.
Доброе утро. И Павел Краснов также в студии, но за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток», на нашем YouTube-канале. Слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП». Существует для платформы и для iOS, и для Android.
Также у нас есть телефон в студии, если вдруг что-то...
Мы не хвастаемся, мы рассказываем просто.
Просто рассказываем. 230-22-52 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
Итак, в Владивостоке завершился масштабный конкурс «Комсомольской правды. Клиника года 2019», в котором принимали участие светила дальневосточной медицины и лучшие медицинские учреждения края. И в гостях у нас сегодня по плану участники, победители номинации «Лучшая государственная клиника 2019, лучшая государственная многопрофильная клиника. Надежда Викторовна Гаелик. Надежда Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
Мы вот так вот сегодня всех поздравляли, всех тех, кого номинировали.
Да. Исполняющий обязанности главного врача Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Длинное название.
Между прочим, обладатель еще и звания «Лучшая негосударственная клиника 19». Это красота без границ. Специального приза от медиахолдинга «Комсомольской правды». Вот такая вот регалия у нас.
Это для Евгении Яковлевны Птух мы подготовили, но ее пока в студии у нас нет. Да, нет в студии, но я думаю, что появится совсем скоро. Итак, подвели итоги конкурса. Коллектив поздравили?
Обязательно.
Что сказал коллектив?
Коллектив очень рад. На самом деле очень большой такой подъем эмоциональный испытывает каждый в учреждении. И, наверное, я даже как руководитель немножко недооценила значимость награды для такого вот эмоционального подъема.
Как недооценили? Расскажите, что за недооценили?
Как-то не ожидала, что прям каждый встречающийся мне сотрудник
будет говорить,
на следующий день будет говорить:
молодцы.
Надежда Викторовна, поздравляю. И вот и друг друга поздравляют. Вы знаете, и очень было приятно, когда действительно утром на утренней планерке я вручила им и дипломы, и статуэтку, и были желающие, которые хотели сфотографироваться с этими наградами. То есть они действительно искренне друг друга поздравляли с заслуженной наградой.
Вот как для вас прошел тот самый конкурс «Клиника года»? Какова была механика? Ну, сейчас ее можно уже рассказывать, да, потому что многие вещи мне рассказывали. Было голосование, за которым следили?
Конечно. Ну, во-первых, у меня уже есть опыт.
Ну, да, давайте начнем, да, с того, что есть опыт.
Начнем с того, что Краевая детская клиническая больница номер один в 2018 году стала клиникой года. Поэтому уже, наверное, вынося предложение коллективу поучаствовать в этом году в таком масштабном конкурсе, проекте «Комсомольской правды». И коллектив воспринимал это, что, ну, вы же уже знаете, что делать, поэтому мы готовы. И, наверное, это тоже пригодилось.
Было немалое количество голосов. Как, я не скажу, подталкивали, да, не скажу, что направляли на голосование, да, как проходила механика голосования, кто...
Вы знаете, во-первых, весь коллектив очень так живо откликнулся на то, что можно голосовать, и в самом начале проекта очень активно между собой поделились все ссылочками, все друг друга научили, все рассказали пациентам, рассказали своим знакомым, а дальше, никому не напоминая, вот я на работу приходила, и мне каждый день говорили сводочку.
Uh-huh.
То есть люди следили в ежедневном режиме. Для них это было не безразлично, а очень важна именно оценка со стороны их работы.
Ну вот мы тоже следили каждый день за голосованием, за ходом голосования, за тем, как появлялись голоса, где-то они имели какую-то помарку, ну, потому что это интернет-площадки, они всегда имеют какие-то вот свои помарки, неизвестно откуда появляются какие-то спамы, в том числе и с голосами, потом реклама. В общем, это все технологии, техники, все там фильтровалось и чистилось. В конце концов, мы получили объективный результат. Кстати, следующий год будет еще более, так сказать, фильтрованным по одной простой причине, что «Комсомольская правда» переходит на другую платформу, будет немного другой сайт, будет немного другая схема голосования, и она будет более, я скажу, жесткая. Жесткая и более фильтрованная, она будет умная на самом
деле.
Да, и нам меньше работы, мы для этого. Вот для чего. Ну, мы в этом году в рамках проекта «Клиника года» разделяли государственные лечебные заведения, да, и негосударственные. И сделали мы это по причине того, что были пожелания в 2018 году разграничить государственные и негосударственные. Почему было такое пожелание?
Потому что все-таки, наверное, нас делит, раз нас уже государство делит, то и вам уже тоже нас нужно поделить. Все-таки это разные формы собственности медицинских учреждений, и сами медицинские учреждения абсолютно разные по масштабам. Да? То есть, наверное, не так много негосударственных клиник, которые могут похвастаться там, 1000 сотрудников в своем штате.
Но ведь никак не влияет на качество оказываемых услуг, как государственное, так и негосударственное.
Качество должно быть одинаковое.
Оно и есть одинаковое. Кстати, у нас в студии появляется Евгений Яковлев-Наптух. Евгений Яковлевич, доброе утро. Немножко задержались к нам в студию.
Так получилось.
Ближе к микрофону. Мы как раз затронули вопросы государственного и негосударственных медицинских учреждений. У нас прошло голосование по двум направлениям. Среди государственных и негосударственных медицинских учреждений в рамках проекта «Клиника года». И все-таки есть ли разница между государственным и негосударственным медицинским учреждением?
Есть, конечно, определенная разница, потому что, ну, во-первых, государственное учреждение немножко лимитировано во времени, о возможностях оказания услуг, о том, что они могут делать, что не могут делать, на что заявлено, на что у них получено добро. Частные клиники в этом плане немножко более свободны в вопросах выбора и пациентов, и времени, которое они могут уделить пациентам, и в объеме услуг.
Но все-таки есть и свои плюсы, и свои минусы.
Конечно, как обычно.
Давайте о плюсах лучше. Вот о плюсах в том, что у негосударственных медицинских учреждений больше времени. Согласны?
О плюсах чьих?
Негосударственных
плюсах. Негосударственных плюсах.
Временем не лимитированы.
Не лимитированы. Государственные медицинские учреждения лимитированы во времени. А большой штат – это все-таки плюс или это минус?
Ну, наверное, и не плюс, и не минус. Это исходя из потребностей учреждения. Количество заявленных профилей работы. То есть, если клиника негосударственная работает там, по 2-3 профилям, то, соответственно, зачем иметь штат в 200 сотрудников?
Но к штату большому все равно все стремятся, все равно хочется развивать. То есть, если мы беседуем о негосударственной медицине, да, то мы должны сказать,
наверное,
что...
Наверное, не к штату, а к объему все стремятся.
Но невозможно увеличить объемы без увеличения штата.
Не, ну, конечно, естественно.
Это взаимосвязанные вещи, и мы знаем, что нельзя объять необъятное. А государственная и коммерческая медицина, все-таки это конкуренты или партнеры?
Я думаю, что партнеры, конечно.
Я тоже соглашусь.
Давайте тогда узнаем. Многие считают по-другому. И слушатели, и читатели «Комсомолки» также считают по-другому. И это бытует, и это мнение бытует. Оно как-то устоявшееся у нас, что вот, надо идти лучше в коммеры, нет, надо идти в государство. И нет понимания того, что это нечто единое.
Ну, это, конечно, единое. Это система оказания медицинской помощи. Просто немножко в разном варианте. То есть государственные клиники, они ограничены там оказанием помощи в программе там, госгарантии. То есть, ну, что называется, они лечат всех, им деваться некуда, потому что они должны оказать эту помощь в программе госгарантии. Мы немножко более вольны, мы можем выбрать своего пациента, опять же, свой перечень услуг. Мы можем оказывать более, может быть, углубленную где-то помощь, но государственные клиники – это, прежде всего, объем, опыт огромный, и, в конце концов, многопрофильные больницы, которые могут все.
Давайте паузу сделаем, потом вернемся еще и к этому вопросу. И немалое количество у нас еще заготовлено для диалога в рамках сегодняшней программы.
Под покровом темноты смотрю наверх, туда, где ты. Выше нет на свете высоты. Дворы пусты, свели мосты, или а ты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь
Свет, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Дом окутан тишиной, и только дождь над головой спросит, не пора ли мне домой. Мне плевать на дождь и тьму, но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему дворы пусты, сбили мосты и лишь коты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Моя любовь на пятом этаже. Моя любовь на пятом этаже.
Здоровый разговор. Здоровый разговор.
И у нас в гостях Надежда Викторовна Гаелик, исполняющая обязанности главного врача краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, а также Евгений Яковлев-Наптух, основатель клиники ПМАМЕД Плюс, врач-онколог-мамолог, пластический хирург, кандидат медицинских наук. И у Надежды Викторовны мы спросили уже, пока вас не было, как коллектив к победе отнесся? Как коллектив ПМАМЕД Плюс отнесся к победе?
Как должное почему-то.
Как должное? То есть, да. А, ну
да,
ладно,
это да, мы молодцы.
Мы молодцы. И все, больше не...
Как-то
спокойно прошло. Мы не ожидали, что будет такой ответ. Мы думали, там эмоции какие-то будут.
Не, ну эмоции были, что мы молодцы, мы гордимся, что мы здесь работаем. Так, по-другому быть не могло.
Но я одно лишь могу сказать, что клиника 2020, да, будет немножко по-другому. Да, то есть там уже конкуренция подрастет. И будут испытываться уже новые методики в голосовании. Будут использоваться новые методики в подготовке к участию в данном проекте. Начнете готовиться?
Обязательно. Всегда готовы.
Ну, а что изменится для вас на следующий год? Все-таки в рамки победителей заходить в проект тяжеловато, потому что необходимо будет соответствовать, а мы-то будем контролировать еще и, помимо всего прочего.
Мы займемся просветительской деятельностью. Наши пациенты даже многие не знали о том, что мы участвуем в проекте.
Не знали? Не как знаю. Узнали об этом?
Когда уже победили, да?
Да, когда победили, да, потому что не в моем, там, скажем, сейчас в соцсети везде, да, не в моем инстаграме, не в инстаграме клиники, как-то мы это не сильно пиарили. В следующий год займемся по-другому.
То есть социальные сети будут задействованы больше всего. Надежда Викторовна, что будет задействовано из незадействованных в этом году ресурсов?
Нет, ну, наверное, точно так же мы достаточно мало уделяли этому внимания, потому что до этого отношение было такое, нас и так знают пациенты, нам стыдно напоминать пациентам о том, что мы участвуем в клинике, там, и так
мыслим
далее.
Мыслим одинаково. Угу.
Да, поэтому вот здесь опять государственные и негосударственные абсолютно... партнеры.
Ну вот мы в этом году сделали такой вот ход, да, мы продлили голосование. Продлили голосование для того, чтобы «Комсомольская правда» сама поучаствовала в рекламе данного проекта. То есть те самые там, 10 дней, по-моему, которые мы брали запасы, да, мы усилили как раз-таки информационную составляющую со своей стороны. И заметили одну вещь, что количество голосов стало увеличиваться. То есть количество участников, проголосовавших, стало увеличиваться. Симметрично тому, насколько мы повышали наше, так сказать, влияние и на социальные сети, и информационную картину, и там баннерную рекламу на сайте. Вследствие данного дополнительной рекламы вы почувствовали какую-то отдачу? Количество звонков больше стало или нет? Все, ну,
к сожалению,
было.
Мы не занимались таким анализом.
Ага, а надо было. Надо было все-таки.
Год, у нас был такой пилотный проект.
Будем отслеживать.
Да, сейчас будем занимать.
Все-таки отслеживать. Я как раз хотел получить ответ, будут отслеживать нас или нет, как мы так рекламой влияем на количество голосов. Ну, да ладно. Возвращаемся к вопросам. Кстати, а как вы относитесь к бесплатной медицине по ОМС? То есть выгодно ли вообще медицинским учреждениям работать по ОМС?
Наверное. Так, доктор лучше скажет.
Я, наверное, скажу, что все-таки медицина не бесплатная. Разница только в том, кто платит за ту услугу, которую пациент получает в медицинском учреждении. Либо это система обязательного медицинского страхования, государственная система, либо это добровольное медицинское страхование, страховая организация, либо это сам пациент, если он выбрал такой путь лечения.
Но поэтому... и в негосударственные клиники можно обращаться, ну, за помощью, конечно, по полису обязательного медицинского страхования.
Ну, по определенным видам услуг.
Если клиника участвует в программе обязательного медицинского страхования региона, то, конечно, пациент может получить там помощь по полису ОМС.
А часто ли возникают вопросы от пациентов как раз-таки по данному полюсу? Да? И не было же ли у частных клиник желания увеличить перечень каких-то услуг по данному направлению?
Ну, мы по ОМС пока не работаем, у нас всегда для нас это очень трудное решение. Мы каждый раз говорим, ну ладно, следующий год, может быть, мы зайдем в систему ОМС, а потом следующий год наступает, и мы опять не хотим.
Почему?
Это очень сложная отчетность, крайне сложная отчетность, которая перекрывает все плюсы, наверное, оказания помощи по ОМС, потому что жесткая система штрафов, причем неадекватных совершенно штрафов, потому что это штрафы за, там, за такие мелочи, которые никак не влияют на качество лечения пациентов. И это, наверное, основная причина, которая нас останавливает зайти в систему ОМС. Мы не хотим этих безумных комиссий, которые проверяют, не, опять же говорю, не качество лечения, наверное, все знают, а какую-то ерунду, которая кажется им важной. Поэтому нас это очень сильно останавливает.
Мелочи по отчетности, да?
Это не мелочи, это большая головная боль, когда...
Очень большой документооборот, огромный документооборот. И, конечно, есть определенные требования к ведению медицинской документации, к ведению реестров, к срокам, к работе информационных систем в учреждении. То есть работа в системе ОМС требует отдельной подготовки.
Отдельного штата сотрудников,
огромного,
скажем так.
Обязательно,
да,
однозначно,
в том числе. А это очень, да, сильно останавливает. Мы хотим заниматься лечением больных, а не заниматься отчетностью. Безумной совершенно.
Вы знаете, я тоже хотел в своей жизни заниматься бизнесом, а не заниматься налоговой отчетностью.
Налоговая отчетность – это меньше зло по сравнению с системой ОМС.
Да, и когда я узнал еще и нормативные документы, которые надо изучать, я просто сказал, нет, не хочу. Вот просто не хочу. Я здесь понимаю ваш ответ. А можно ли считать отечественную медицину конкурентоспособной сейчас?
Конечно.
Ну, я считаю, в отдельных направлениях.
Каких?
Все-таки. Ну, какие-то очень серьезные направления федерального, скажем так, уровня. Это касается, наверное, травматологии, очень крутой травматологии, кардиохирургии. Но она, к сожалению, не так доступна, как хотелось бы.
Я слышу, есть... знаю, вот наши глазники, которые, да, здесь в Владивостоке
находятся. Офтальмологи, да.
Я по-простому. Угу. Очень много людей приезжает, в том числе и за границей.
Да, мы тоже очень видим большой поток пациентов из иностранных государств, но, как правило, русские пациенты. Только которые живут там, они понимают, что наше качество помощи на уровне, при этом цены гораздо ниже. У нас большой поток
пациентов. Слушайте, но кто-то ездит и в Китай.
Это наши пациенты ездят в Китай, не знаю почему, потому что китайцев лечится у нас достаточно много, платно, и наши цены ниже, качество услуг зачастую выше, чем в Китае. Но все равно по некоторым направлениям нам сложно конкурировать.
Надежда Викторовна, какие направления выделите вы как раз-таки по конкурентоспособности российской медицины?
Я соглашусь с Евгенией Яковлевной, потому что это наиболее такие специализированные, высокотехнологичные направления. И конкуренция, она же во всем, не только в качестве лечения, она и в сервисе. А вот в сервисе мы как раз проигрываем. Поэтому, когда мы говорим о конкурентоспособности с зарубежными клиниками, мы, конечно, проигрываем именно в сервисных услугах, именно в наших условиях нахождения пациентов, в наших масштабах клиник. Ну, что уж там, мы же все живем и видим.
Но возможно, да, сервис изменить?
Пока в ближайшее время, думаю, если в
тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это практически невозможно. Потому что мы, когда говорим о сервисе, мы сразу себе представляем красивые, просторные, светлые помещения, огромные клиники, которые представляют собой такие масштабы, как наши торговые центры.
При этом еще пациент пришел, его поцеловали в лобик, отвели за ручку. А это подразумевает, опять же, определенный сервис, финансовые вложения, которые мы не можем себе позволить.
А тут же увеличение персонала, который будет встречать и целовать в лобик. А это отдельно специальные люди должны быть?
Кастинг.
Кастинг должен быть.
Но этому действительно надо учиться. И
но изменения есть. Это изменения и... все равно же есть.
Ну, в государственной клинике, наверное, пока в ближайшее время это маловероятно, потому что... Ну, либо это
а вот здесь я поспорю.
Вне бюджет такой должен быть у клиники и возможность у государственной, что пока, наверное, при нашем дефиците земли и площадей...
Ну, в любом случае мы стараемся.
Я соглашусь, что есть все-таки изменения. И еще, если 5 лет назад мы отправлялись даже в любую поликлинику районную, да, не хотелось даже заходить. Сейчас ситуация меняется. Даже welcome зона, та самая, даже фасады меняются. Это уже приятно, уже радует глаз. Паузу сделаем буквально на несколько минут, затем вернемся к нашему диалогу.
Малыш, я тебя люблю, когда ты робко меня целуешь. Малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу, извини, не могу. Песня летит над волнами, летит как цунами, и корабль на горизонте плывет. Что же случилось с нами? То ли случилось с нами? Этот вопрос мне покой не дает. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю. Когда ты робко меня целуешь, малыш, ты меня волнуешь, но не могу, не могу, извини, не могу.
Здоровый разговор. Здоровый разговор.
И возвращаемся к нашей беседе. Я напомню, что в гостях у нас Надежда Викторовна Гаэлик и Евгения Яковлевна Птух. Еще раз. Здравствуйте. Продолжим, пожалуй. И остановились мы на конкурентоспособности отечественной медицины. И те направления давайте выделим, в которых пока наша отечественная медицина все-таки не конкурентоспособна.
Это еще надо взять регионы, да, то есть если брать Приморский край, это одни направления провальные абсолютно, если брать там другие города, другие.
Давайте возьмем Приморский край, мы же здесь находимся.
Если возьмем Приморский край, то у нас все сложно очень с доступностью онкологической помощи, просто катастрофически сложно. С одной стороны, у нас очень маленький онкологический диспансер, который ну, не справляется совершенно с потоком пациентов. Ну, а дальше уже, в принципе, это самое провальное направление, считаю, в нашем здравоохранении Приморском.
Надежда Викторовна.
Мне в части детства, наверное, трудно сориентироваться, честно вам скажу. Не могу сказать, что он прям в детстве есть совсем провальные направления. Как-то вот я с этим не сталкивалась. Сталкиваюсь чаще с тем, что едут не за профессионализмом, а за сервисом. Вот это точно.
Но у нас есть направления, которые гораздо выше по качеству оказываемых случаев за границей.
Ну, за границей тоже большая.
Да, ну, как понимаете?
Ну, у нас Азия, у нас мы...
Ну, за границей. Можно говорить о Северной Корее, можно говорить о Южной, можно говорить о Японии, а можно говорить...
Там... О Китае.
Ну да, и Китай тоже прогрессивная страна. Да. В каждой стране есть очень развитые регионы, есть совершенно неразвитые.
Но все-таки, есть ли у нас услуги, которые такие же по качеству, как и за границей?
Нет, конечно, у нас есть такие услуги, огромное количество, но вычленить, скажем так, что-то у нас совсем это там хуже, или что-то у нас гораздо лучше, там хуже, такого невозможно. Действительно, огромные многопрофильные клиники в Азии, тут их рядом огромное количество. То есть, в принципе, они все хорошо лечат.
Если мы сейчас немножко с вами уйдем в будущее, так лет на 10-15, mm-hmm. туда, вот туда. Как вы видите, сейчас должно быть два мнения все-таки. Как видите медицину будущего? Какова она, по-вашему, должна
как
быть?
Мы видим или как мы хотим ее видеть? Это две большие разницы.
Давайте так, как видим? Фантазировать-то мы можем долго, но должны так же к реалиям.
Система ОМС и даже квот, я считаю, вообще провалилась абсолютно. Безумные какие-то люди, которые пишут стандарты по высокотехнологичной помощи, они выделяют какие-то очень узкие типы операций, при этом есть не менее сложные, очень там технологичные операции, которые в этом перечне не указаны, мы их уже по квотам сделать не можем. Я считаю, что оплата медицинской услуги должна быть по факту оказания помощи, а не так, что кому-то там в Москве пришло в голову написать в стандартах. То есть они зачастую не соответствуют, каждый человек настолько индивидуально, ему нужны разные операции. Вплоть до того, что у нас есть... Я могу долго рассказать, что у нас. Я еще много лет работала государственным доктором, поэтому все это сложно. Вплоть до того, что у нас, например, есть пациент, у которого есть там, что-то в почке и что-то в желудке. Мы его должны прооперировать одновременно. Но наши квоты не подразумевают оказание помощи по двум нозологиям одновременно. То есть, значит, пациента надо положить, полечить одну болезнь, выписать, полечить другую болезнь. Но это безумие абсолютное.
То есть обязательно
либо
выписать.
Либо полечить две, но за одну стоимость.
Ну, за одни деньги, да. При этом, что разные бригады, это опять же хирургия, разные вспоможения медицинского обеспечения.
Данную ситуацию можно изменить? Это возможно?
Ну, в наших силах вряд ли.
Изменить стандарты, либо повлиять на это как-то?
Это точно не наш уровень. Это уровень федерального здравоохранения.
Но мы часто замечаем, что любое мнение, которое начинает появляться, да, оно развивается как снежный ком. И если есть поддержка, в том числе и медицинского сообщества, то принимаются изменения. Это возможно в будущем, через 10 лет, изменить какие-то нормы или стандарты, которые сейчас на самом деле... Вот...
Все это зависит от того, как будет государство меняться, система бюрократии безумная, вот этой вот, от этого будет зависеть то, как мы будем развиваться.
На сегодняшний день система обязательного медицинского страхования критикуется и чиновниками на федеральном уровне, тем не менее, пока мы остаемся в этой системе.
Что поменяется, так и будет развиваться. Вообще, я считаю, что модель, наверное, американская, у них безумные цены, наверное, самая адекватная, когда пациент частично оплачивает услуги сам, частично ему оплачивает система страхования, и там не обсуждается вопрос, что вы будете делать. Там клиника говорит, что она предлагает пациенту, страховая компания либо соглашается с этим, либо нет. Это все, конечно, рождает безумное количество судов со страховыми компаниями, там хоть какой-то адекват прослеживается. Вообще система ОМС списана с английской системы, ну, может, не совсем, и она считается одной из самых неэффективных в Европе системы такого страхования, как у нас. То есть английская система очень похожа на нашу систему страхования. Все англичане, более-менее состоятельные, едут лечиться не в Англию, они едут в Швейцарию, еще куда-то, потому что...
Но считают, что это дорого на самом деле.
Система ОМС?
Нет, англичане уезжают из Англии лечиться, там дорого.
Нет, потому что у них вся медицина бесплатная. Англия – бесплатная медицина, у них те же болезни, что у нас. Нехватка медицинского персонала, кадров, перегруженность врачей и нежелание людей лечиться в своей стране, потому что не очень адекватная система здравоохранения.
Надежда Викторовна, как видите медицину будущего? Второе мнение
как
должно прозвучать.
Хочу увидеть.
Давайте тогда как хотим.
Давайте тогда, как я помечтала бы, да, в Приморском крае. Большую, светлую, единую детскую больницу, которая была бы масштабом не менее, чем наш известный Дальневосточный федеральный медицинский университет. На самом деле Приморский край заслужил это и в этом очень нуждается. Все профили детские должны быть собраны в одном месте для того, чтобы пациент, придя сюда, получил всю любую помощь в одном учреждении. Да, это могут быть отдельно стоящие здания на большой территории, чтобы это были парковые зоны, детские площадки, чтобы была большая территория для того, чтобы можно было гулять мамам с детьми.
Этот проект реализуем?
Я считаю, что да.
Что для этого необходимо?
Желание.
Помимо желания.
Властей и деньги.
Но мы побеседовали за эфиром о земле. То есть, если мы сейчас даже будем фантазировать, где бы необходимо было бы его расположить?
Конечно, здесь нужно продумывать логистику так, чтобы с любой точки города можно было попасть в это учреждение удобно. То есть, плечо доезда было приблизительно одинаковым, так как на сегодняшний день учреждения краевые выполняют функции городских учреждений. У нас не осталось муниципальных отдельных больниц детских. Вот. И, конечно, это должно быть очень удобная доступность для краевых пациентов, то есть транспорт, дороги. Все должно быть продумано.
А не было ли никогда мысли, чтобы вот построить одно большое здание, в котором бы находились и государственные, и негосударственные медицинские учреждения?
Примеры такие есть.
Как вот, кампус ДВФУ. Большое сооружение, но есть и то, и другое.
Больничный городок.
У нас на сегодняшний день встречаются такие моменты, как, например, давайте возьмем диагностический центр на Черемуховой. Внутри этого центра находится клиника «Имплантс».
находится именно там.
Негосударственная, угу. Да. То есть такие сочетания, они случаются, почему нет? Но что это даст? В этом нет ни плюсов, ни минусов.
Еще одно мнение прозвучит по этому поводу от Евгении Яковлевны. Что в этом хорошего, что плохого?
Про детскую больницу мне так и картинка понравилась, что я прям представила, как это будет прекрасно. Но это все, наверное, в силах кого-то. Что касается частной медицины, ну, я вижу, как, например, наши ближайшие азиатские соседи, большая многопрофильная клиника, которая работает и в системе государственного здравоохранения, и в системе частного здравоохранения. То есть это был бы идеальный вариант, симбиоз и того и другого, потому что настоящую медицину без поддержки государства очень сложно делать, потому что это слишком затратная отрасль.
Да, когда понимаешь, что это затратно, и спрашиваешь, да, почему так дорого? Ну, часто ведь слышится вопрос.
Ой, у нас очень дешево по сравнению со всем миром. Настолько дешево, что даже страшно подумать.
Многие не бывали во всем мире. И то, что для нас является дорого, да, по сравнению с, там, со многими другими странами, на самом деле стоит...
Только аппаратура при этом дешевле-то не становится.
Не становится. И качество оказываемой помощи растет, ведь мы к этому стремимся, даже в наших условиях, финансовых в том числе, потому что надо также понимать, что медицина не государственная, это тоже бизнес.
То есть люди, да и государственная это тоже бизнес. Люди платят всю свою жизнь на то, чтобы получить здравоохранение.
Что сейчас мешает более эффективной работе врача? Тоже два мнения должно прозвучать и от государственной клиники, и от негосударственной. Что мешает?
Мешает, ну, наверное, загруженность наших врачей очень большая и высокая, потому что, опять же, при наших низких ценах на медицинские услуги доктор вынужден работать гораздо больше, чем его коллеги в других странах. Поэтому он меньше может себе позволить учиться где-то в чем-то, меньше позволит времени уделить пациенту.
Надежда Викторовна?
Ну, дефицит кадров мешает.
Ну, это тоже
однозначно.
Большая проблема.
Большое количество документации мешает. Отсутствие очень развитого информационного сегмента в медицине тоже мешает. Ну, вот, наверное, на мой взгляд...
Когда подводили итоги клиники года, это был четверг, уже, так сказать, за кадром, за мероприятием, прозвучало мнение о том, что мешает непопулярность профессии. Вот конечно. За многие годы профессия перестала быть популярной.
Ну, это качеству не мешает, эффективности работы нет. Это мешает именно
набрать количество,
кадры. Количество. Привлечение новых кадров. Низкие зарплаты, да. Они тоже ж никуда не делись.
И еще одно мнение, не знаю, вот выносить его в эфир или нет, о том, что стало сложнее работать, потому что в том числе и надзор увеличился. Надзор прокурорских сотрудников.
Да,
какие еще сложности?
Это раньше когда-то работало. Очень негативное создание вообще профессии. Именно в прессе у нас сейчас мысль о том, что врачи враги и хотят сделать плохо. Раньше пациент к нам приходил, он верил, что доктор хочет ему помочь, то сейчас он каждое слово воспринимает осторожно. Думает, что...
Потеряно доверие.
Да, и это причем большая роль. Мне кажется, это какая-то определенного рода политика, не знаю для чего. То есть потеряно доверие к врачам, хотя ни один врач сознательно вредить пациенту не будет никогда в жизни. Но очень часто сталкиваешься с такой ситуацией, это зависит и в государственной, и в частной, что доктора чего-то от этого хотят сделать, чтобы пациенту стало плохо. Но это глупость полнейшая, но это есть. Но и надзорные органы, Следственный комитет, извините, отдел по борьбе с врачами создан.
Отдел по борьбе с врачами. Но об этом не сегодня. Пока поздравляем вас с завершением проекта «Клиника года 2019». Готовимся к следующему году, он не за горами. Большое спасибо за участие и большое спасибо за вашу работу. Что бы мы делали без вас? Вот это вопрос, на который пока нет ответа. Но, надеюсь, когда-нибудь появится. Спасибо большое.
Здоровый разговор.